говорит Лондон, предлагаем вашему вниманию программу поп-музыки Севы Новгородцева.
Добрый вечер, друзья. Разные живут на свете люди, по-разному вырастают, по-разному думают, по-разному чувствуют жизнь. Эмоции у них разные, а потому они люди разной эмоциональности. Одних двигает любовь, других – ненависть. Одних – доброта, других – злоба. Одних – усердие, других – жажда развлечений или даже лень. Одни стремятся на волю, другие стараются их от этой воли удержать, потому как с недаемой ревностью. Коли я не могу, как это другим можно позволить? Одни пишут опасные для себя петиции, другие же строчат опасные для других анонимки. Люди одной эмоциональности хотят чувствовать себя как дома во всех уголках шестой части суши, а людям другой одной шестой части мало. Они хотят быть как дома в Голландии или в Бразилии, в Италии или Канаде, а то и вообще где-нибудь на забытых богом тропических островах. Я заметил, что преобладание одного типа эмоциональности обычно ведет в этой стране к расцвету жизни. Преобладание же другого, наоборот, к ее упадку. Вопрос этот, товарищи, сегодня для нас принципиально важный. Без его понимания будущее строить просто нельзя. Не случайно он даже целый пленум вопросами эмоциональности занимался. И потому самое время задаться ключевым, архиважнейшим мини-вопросом. А кто же я по эмоциональности? Заглянем в рок-хронику. 23 сентября. Свое 40-летие в эту субботу справит Брус Спрингстин, известнейший американский рокер-демократ. 23 сентября, день рождения Рэя Чарльза.
Рэй Чарльз, рожденный
Рэй Чарльз Робинсон, родился в американском штате Джорджия в 1930 году. 24 сентября 1941 году родилась Линда Маккартни, урожденная Линда Истман. Родилась она в городе Скарсдейл, штат Нью-Йорк, в 1969 году, как известно, вышла замуж за Пола. 10 лет назад, 25 сентября 1979 года, на Бродвее состоялась премьера рок-мюзикла «Эвита», которую написали авторы «Христос сверхзвезда» Тим Райс и Эндрю Ллойд Вебер. 25 сентября – день смерти Джона Бонома, барабанщика Лед Зеппелин, погибшего во сне после неумеренного водочного возлияния. Смерть Бонома стала концом исторической супергруппы. 25 лет назад, 25 октября 1964 года, менеджер Битлз Брайан Эпштейн отказался от предложения в $3.5 миллиона. Предложение, поступившего от американских бизнесменов, желавших выкупить менеджерский контракт Эпштейна с группой. 26 сентября, если кого это интересует, день рождения граммофона. Изобрел его немецкий эмигрант Эмиль Берлинер, живший в Вашингтоне, получивший патент на свое изобретение еще в 1787 году. 26 сентября родилась Оливия Ньютон-Джон, английская певица. Она родилась в 1948 году в Кембридже, а также музыкант и певец Брайан Ферри, участник Roxy Music и автор сольных пластинок. Он родился в Англии в 1945 году. 20 лет назад, 26 сентября 1969 года, в свет вышла последняя, так сказать, прижизненная пластинка Beatles Abbey Road. 27 сентября, 10 лет назад, в 1979 году, в своей лондонской квартире, мертвым был найден гитарист Джимми Маккаллок, к тому времени уже покинувший группу Wings с Полом Маккартни. 27 сентября родился Meat Loaf, мясной рулет. Урожденный Марвин Ли Адей появился на свет в 1947 году в американском городе Даллас, штат Техас. 29 сентября 1935 года родился пианист и певец Джерри Ли Льюис, один из классиков раннего американского рок-н-ролла. В 1976 году, на своем 41-м дне рождения, он, желая распечатать шампанское с помпой, это по-гусарски, решил просто отстрелить горлышко из крупнокалиберного револьвера. То ли рука дрогнула, то ли пуля пошла рикошетом, но только басист Батч Оуэн упал сраженный в грудь. Правда, не смертельно. Из последних новостей журнал RAW, то есть Rock Action Worldwide, сообщает, что у Ози Осборна новые неприятности. На сей раз неприятности серьезные.
Как пишет журнал, во время недавнего семейного скандала Ози в припадке бешенства набросился на супругу шаром и принялся ее душить. Была вызвана полиция, Ози увели в участок, обвинили в попытке убийства. По этому обвинению он предстал перед гражданским судом, был выпущен под залог при условии, что он не будет пытаться увидеть свою жену или даже звонить ей по телефону. Более того, суд определил его на 1.5 месяца в специальной санатории с психиатрическим уклоном. В санатории, где его будут проверять и где ему сделают заключение. Заключение это будет фигурировать на суде 25 сентября, то есть уже в этот понедельник. Поговаривают о том, что произошедшее с Ози это не просто вспышка гнева, но проявление уже сумасшествия. Говорят о том, что 10 лет регулярного употребления вовнутрь спиртного и кое-чего еще выявили бывшего чернокнижника из состояния умственного равновесия. Но каковы бы ни были причины, пишет журнал, Ози переживает сейчас грустные дни. Шарон не просто его жена, не просто друг, она его менеджер. Менеджер, который возродила Ози для рок-н-ролльной жизни и славы. Она поддерживала и пестовала его все последние 10 лет. New Musical Express пишет, что солист ирландской группы Паукс, очаровательный редкозубый Шейн МакГоуэн, пропустил 6 концертов в Соединенных Штатах из-за нервного истощения. На этих 6 представлениях ирландцы должны были выступать для поддержки, так сказать, для разогрева в концерте Боба Дилана. Происшествие это породило кривотолки о будущем Шейна МакГоуэна, о положении его в группе, тем более, что запись последней пластинки пришлось на время приостанавливать из-за того, что МакГоуэн был не в состоянии петь свои вокальные партии. Здоровье не позволяло. Из Америки сообщают, что певица Тина Тернер, которая, несмотря на моложавую чувственную внешность, исполнилась недавно 50 лет, подумывает о прекращении гастрольной деятельности. «Если моя новая пластинка, — говорит она, — не будет пользоваться успехом, на сцену я больше не выхожу, и так уж я этим 28 лет занимаюсь. Я люблю работу в кино, — сказала Тина, — и с удовольствием переключусь на актерскую работу». Вот такого рода актерская работа почти наверняка будет предложена американской певице Мадонне в новом фильме «Godfather 3» — «Крестный отец» — третья серия. Съемки начнутся уже в ноябре, сниматься он будет в Италии и Нью-Йорке. В фильме принимает также участие Фрэнк Синатра. Нью-йоркская рекламная фирма «Брокум» в содружестве с «Роллинг Стоунс» разработала коллекцию одежды под названием «Rockwear». Одежда, которая будет продаваться в ведущих универмагах Соединенных Штатов. Газета пишет, что разработка моделей велась под руководством самого Мика Джаггера и барабанщика Чарли Уотса. Коллекция рок-одежды немыслима вообще без черной кожаной куртки мотоциклетного типа. Будет она и в коллекции Rolling Stones. Только заклепки железные на ней будут особой формы в виде колесиков. Дизайн или вид этих колесиков взят с конверта новой пластинки Rolling Stones. Пластинки, которая так и называется Steel Wheels – стальные колеса. И вот песня, которую я хочу вам предложить, называется Terrifying – устрашающая. Но чтобы не пугались, добавлю, что речь идет о любви, устрашающего такого типа. Terrifying.
альбом устрашающая группа Rolling Stones, их последний альбом Steel Wheels, стальные колеса. Пластинку эту ждали давно. Пресса профессионально раздувала к ней любопытство, и потому только появившись, альбом сразу же вышел на 12-е место в национальном списке. Когда-то, лет 25 назад, в эпоху своего расцвета, Пол Маккартни с Джоном Ленноном проделывали такие эксперименты. Писали песни под вымышленными именами и давали их записывать другим. И что бы вы думали? Песни все равно становились успешными. В них, видно, было какое-то абсолютное свойство. Свойство, не зависящее от магического воздействия известных громких модных имен. Мне кажется, что положение с Rolling Stones в 89 году положение почти противоположное. Не знай, слушатель, что музыка эта записана знаменитыми роллингами, неизвестно, какой бы судьба пластинки была. Это я говорю еще потому, что интерес к последнему диску Rolling Stones был подогрет широко распечатанной, расписанной ссорой между Миком Джаггером и гитаристом Китом Ричардсом. Ссоры, которая грозила самому существованию легендарной группы. За время этой размолвки Мик Джаггер выпустил два своих сольных альбома, Кит Ричардс свой один тоже, так что теперь, когда рок-н-ролльные подельники снова вместе, народ вздохнул с облегчением. Вздохнул, потому что Rolling Stones не просто группа. Это жизнь целого поколения любителей рока, это, так сказать, общественный институт. Но если отбросить даже эту рекламную манипуляцию, то пластинка удалась. Удалась по всеобщему мнению, по мнению даже и критиков. Если диски Rolling Stones разместить в некую периодическую таблицу, то альбом Steel Wheels займет место элемента с явно более тяжелым атомным весом. Займет, потому что в музыке есть задор, упругость, внутренняя энергия. Rolling Stones на ней порой даже отходят от песенного трафарета и впускают в свою музыку мир экзотических звуков. Я говорю о 17 музыкантах из марокканской деревни Джуджука, которых роллингстоновцы записали во дворце Бен-Абу, включив потом записи этих труб Риата и барабанов Тебель в композицию Continental Drift, дрейф континентов. У Rolling Stones, как у всякой группы, есть свои внутренние истории, свои воспоминания, и вот музыканты из деревни Джуджука – не случайность. Потому что еще в 60-е годы открыл их для себя покойный ныне гитарист Брайан Джонс. Так что сегодня, два десятилетия после его смерти, эти североафриканские народные инструменты, уходящие происхождением своим в 4-е тысячелетие до нашей эры, как бы напоминают нам о бессмертной, но мающейся где-то душе Брайана Джонса. We'll be right back.
композиции Continental
Drift. Дрейф Continental, группа Rolling Stones, альбом Steel Wheels, стальные колеса. В двух наших предыдущих программах появлялся у нашего микрофона молодой, я бы даже сказал, юный корреспондент Бен Голомшток, который рассказывал сначала о Рейденском фестивале, на прошлой неделе рассказал о группах на вершине независимого списка, и сегодня в третьем и последнем, пока его появление у нас на передаче, он расскажет о группе «Новой волны» собственного своего выбора. Будьте любезны, Бен.
Возможно, «The Cardiacs», что приблизительно переводится как «сердечно-припадочный», сейчас самая странная группа в Великобритании. До сих пор на них мало кто обращает внимание, хотя они раздражают людей вот уже примерно 12 лет. Критики их очень не любят, и большинство публики реагирует на них крайне отрицательно. Я помню, как несколько лет тому назад они послали пленку, фотографии и информацию о себе директору одного известного концертного зала в Лондоне. Через несколько дней они в своем же конверте получили ответ. Сломанную кассету и порванные фотографии. И глядя на них, можно понять, почему многие цивилизованные англичане их не любят. Выглядят они чрезвычайно непривлекательно, даже противно. Одеты в костюмы солдат Первой мировой войны. Костюмы обсыпаны какой-то белой пудрой или мукой. Лица покрыты белым гримом. Певец Тим Смит на концертах изображает из себя совершенного маньяка. Вопит какие-то полуумные мерзости. И все время затирается к своему брату Джиму, играющему на бас-гитаре. Джим — тихий толстяк с белой грустной физиономией. И все они похожи на извращенных клонов. Но в обыденной жизни у них нет ничего общего с тем, что они изображают на сцене. Мои знакомые дружили с ними. Иногда играли даже в футбол. Оказывается, что накрашенный психопат Тим Смит в реальной жизни — женатый респектабельный англичанин 30 лет, не выносящий грубости в любой форме. Он очень смущается, если кто-то невежлив. И к музыке они относятся очень серьезно. Они говорят, что не сочиняют песни, как обычные рок-музыканты, а аранжируют их, как композиторы классической музыки. Чаще всего эта музыка похожа на что-то, нечто такое, что, вероятно, может померещиться психически больному младенцу. Но, с другой стороны, она неимоверно эмоциональна. И это всегда проявляется в концертах, которые похожи на представления. Исполнение последней песни играется как последнее действие пьесы в театре. Тим чувствительно поет про что-то совершенно непонятное. Появляется загадочная фигура, якобы консультанта, который преподносит ему цветы и шампанское. Раздается сильный взрыв, и толпа покрывается конфетти. И Тим, видимо, растерянный от наплыва эмоций, плача и кривляясь, разбрасывает подарки в толпу. Консультант уводит его, рыдающего, с платформы. Это концертная запись из клуба «Парадиса» в Амстердаме. Песня называется «The Big Ship».
Песня под названием «The Big Ship», «Большой корабль», группа «Cardiacs».
Докладный делал Дэн Галанштук.
Несколько слов о национальном списке альбомов. На первом месте пластинка нового мюзикла Эндрю Ллойд Вебера «Aspects of Love»,
«Аспекты любви».
На втором сборный альбом из серии «Now» за номером 15. На третьем новый альбом «Eurythmics» под названием «We Two Are One», «Мы тоже как один». На четвертом «Глория Эстефан», чей ангельский голос пропел вам в конце прошлой передачи. Потом молодой поп-певец из Австралии Дженсен Донован с пластинкой «Ten Good Reasons» — «10 веских причин». А вот на шестом новый альбом настоящий, выдержанный временем рок-группы. Группа эта Aerosmith. Пластинка, выпущенная в свет американской фирмы Geffen, сразу же поднялась на уважаемое шестое место. Aerosmith часто называют своего рода младшим братом Rolling Stones. Братом, потому что певец Aerosmith Стив Тайлер чем-то напоминает Мика Джаггера внешне. Да и стиль обеих групп довольно схож. Младшим же братом, потому что Aerosmith создались позже, в 70-м году. Первую пластинку выпустили в 73-м, а последним своим альбомом под названием «Pump» завершают первую дюжину. На конверте альбома старая фотография двух грузовиков типа «Студебекер». Один большой, другой поменьше. Поменьше, видно, вышедший из строя, взгроможденно большой. Взгроможден, в общем, таким же манером, как, скажем, козел громоздится на козочку или баран на овцу. На дверях грузовика поменьше выведено название альбома «Pump». Ну, «Pump» — это помпа, насос, бензоколонка, а также еще и глагол, обозначающий, как любил говорить наш командир роты, накачку и вливание. То есть, несмотря на то, что перед нами два, казалось бы, безобидных транспортных средства, группа Aerosmith с их помощью делает недвусмысленную по своей двусмысленности заявку. Вот это, я бы сказал, тема сексуальной заинтересованности проходит потом красной ниткой через многие песни альбома, прорисовываясь особенно выпукло, без застенчивости своей сексуальной фантазии в песне «Love in an Elevator» — «Любовь в лифте». Ну, по художественной литературе мы давно знаем, что мужчины, особенно мужчины мечтательные, подвержены припадкам так называемой «сексуальной фантазии». Одни тайно вожделеют, причем часто ко всему внешнему строгому и неприступному, например, к медсестре в белом халате, к бортпроводнице в безукоризненно отглаженной форме или официантке в кокетливых оборках. В песне «Любовь в лифте» фантазия авторов направлена на лифтершу, существо юное и миловидное, но давно уже растерявшее свою девичью гордость и честь. Ребята, да закройте вы рот, неудобно все-таки. Не стану расстраивать вас более на сон грядущий, оставлю просто с песней «Love in an Elevator», «Любовь в лифте» в исполнении группы Aerosmith. Сам прощусь с вами до будущей недели, пожелав всего самого-самого лучшего, в том числе и приятных снов. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцы, город Лондон, Виге,
I'm wearing children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going